Николай Винграновский, Первенка. Миколка добежал до райцентра. Ни хат, ни деревьев не было на окраине этого степного городка. Груды битого кирпича, какие-то обломки. На перекрестке двух мертвых улиц Миколка остановился. Куда теперь? Послышался топот. Снизу от реки показалась серая толпа. Это вели пленных немцев. Вели их наши парни, совсем мальчишки, с красными звездами на серых шапках, в стеганках. Руки у пленных устало повисли, плечи поникли, а вместо лиц были только глаза от страха. Но Миколка на немцев не глядел, он глядел на наших, всматривался в каждого бойца, надеясь встретить кого нужно. Колонна свернула в степь, а Миколка побежал в сторону хаты землянок. Возле хаты Мазанки Миколка остановился. Мальчик и девочка сидели у стены. Девочка теребила над решетом кукурузу, а мальчик, старший, растирал кукурузу на терке. «Здравствуйте», — сказал Миколка. Ребята пугливо оглянулись, девочка подхватила решето и исчезла в доме. Брат ее, мельник, кряхтя, понес за нею терку. На порог вышла женщина. «Тетя, где тут базар?» «Базар? Я тебе дам базар. А ну давай отсюда. Только и смотрят, как бы чего украсть». Миколка бросился удирать. Пробежал улицу, другую, пощупал что-то у себя на груди и вдруг остановился ни живой, ни мертвый. Огляделся. Голо и пусто вокруг, только немецкий танк обгорелый. Миколка вскочил на гусеницу, заглянул в открытый люк и полез в танк. Тут он сел на какой-то ящик и достал из-за пазухи перевязанной пачки денег. Отцовская зарплата с фронта. Пересчитав пачку за пачкой, Миколка вздохнул веселей. 200 тысяч, точь-в-точь. Сунул деньги на прежнее место, выглянул из танка. По улице ехал воз, запряженный парой коней. На возу, накрытым брезентом, сидели в брезентовых плащах два мужика. Миколка соскочил с танка и побежал за ними. Ехали-бежали недолго. Послышался людской гомон, и перед Миколкой открылся базар. А уж на базаре-то Миколка всего нагляделся. Свинки белые морские у безногого дядьки на руках суют белые морды в кошелку и вытягивают записки. «Дашь дядьке 20 рублей?» Свинка выдернет записку, а в ней все написано, что было и что будет. «Поворожу на корову», — думает Миколка и дает дядьке двадцатку. Миколку обступают тетки в платках, завязанных до самых глаз, и читают по слогам. «Нет в жизни счастья». «Нет у тебя, значит, счастья, сынок», — говорит какая-то тетка. «Да и откуда оно возьмется-то в такое время?» А сама уже шелестит рублями. «Нет так нет», — говорит Миколка, и идет к парикмахерской. А там в парикмахерской и мылом мылят, и бритвы об ремни точат. Небритая щетина под бритвами чирикает. Ей щетине бриться не хочется. И пахнет духами. Так пахнет духами, что век бы не вылазил из этой теплой парикмахерской, а прямо жил бы в ней и с утра до вечера нюхал бы этот золотой запах духов. «Тебе чего, малый?» «Дядьку, капните мне духами за шею, десятку дам». «И нет, десяткой тут не отделаешься». «Ну, за двадцатку». «Сперва покажи гроши, а то таких шелохвостов тут полно шляется». Миколка достает из-за пазухи красную тридцатку. «Гляньте». «Ну, ладно, давай по душу на всю тридцатку». Миколка напугался, выбросил деньги на морских свинок, теперь на духи, а корова? «Нет уж, за двадцатку и точка, а десятку сдачи. Гляди, какой шустрый! Сколько ж тебе лет?» «Осенью в школу». Ладно, нагибай голову, и будет тебе на двадцатку. Парикмахер берет зеленый флакон и под хохот небритых мужиков капает холодными духами Миколке за шею. Может, еще и под носом? На ту же двадцатку, говорит Миколка, и чует уже под носом райский запах. И Миколка втягивает его в себя так, что пахнет уже и в горле, и в сердце пахнет. Теперь поскорее купить корову и домой, чтобы и мама понюхала, и брат с сестрой, чтобы они знали, какие духи бывают на свете в парикмахерской на базаре. Миколка выскакивает из парикмахерской и останавливается. Базар большой, людей много, и где коров продают, неизвестно. А тут еще духи распахлись вовсю, и ветер подул, зря пропадают духи. Миколка вынул из кармана узелок, развязал, кусок хлеба и луковицу сунул в карман, а платком крепко перевязал шею. Втянув голову в плечи, Миколка, как воробей, впорхнул в толпу. Он шмыгал между фуфайками и шинелями, куртками и бушлатами, зелеными френчами и рыжими пиджаками. Наконец толпа поредела, запах духов смешался с запахом прелой соломы. Миколка увидел коров. Их было совсем немного. Они стояли в дальнем углу базара и жевали последнее хозяйское вынесенное на базар сено. «Вот они!» – прошептал Миколка и остановился вынюхать остатки духов, чтобы не пропали. Потуже затянув платок на шее, он хотел было уже идти к коровам, как вдруг остолбенел. У крайней коровы, той, что была привязана к телеге, два мужика ели колбасу. Сначала Миколка не поверил, но когда увидел, как мужик в брезентовом плаще сует свой красный нос в котомку и достает кольцо колбасы, у Миколки потекли слюни. Колбасы он никогда не пробовал, но запах ее слыхал, когда через их село проходили не то немцы, не то итальянцы. Пропали духи, пропали и коровы, и ничего на свете не осталось, кроме колбасы. Боком, боком Миколка стал обходить мужиков, зашел им в спину, встал против ветра и смотрел. Мужики ели не спеша. О чем они говорили, слышно не было, но говорили они долго, а колбасный дядька в брезентовом плаще то и дело вытаскивал из-за голенища кнут, щелкал им в воздухе перед носом коровы и опять ел колбасу. «Вот когда вырасту, — думал про себя Миколка, — буду есть колбасу день и ночь, пока не наемся, пока эти чуни не стопчу. Ладно. Не сегодня-завтра придет отец с войны, принесет полный мешок колбасы, да и медали у него на груди будет побольше, чем у вас с вашей колбасой. Миколка вынул из кармана хлеб и луковицу и съел их, не спуская глаз с колбасы. Тут вдруг мужики перестали жевать и задрали в небо набитые колбасой рты. Низко над базаром пронеслась тройка ястребков, а за нею еще одна, потом еще. Они летели быстро, стремительно. Видно, шли на выручку, ведь фронт был где-то совсем недалеко, за Синюхой. Миколка даже заметил в кабине летчика в шлеме, и летчик вроде бы махнул ему крылом, мол, кому воевать, а кому коров покупать. Миколка вздрогнул. Сколько уж времени заглядывает он этим брезентовым мужикам в их колбасные рты, а корова? А еще 12 километров вести ее степью домой. А мать, больная, с печки не может слезть, лежит и думает, где же Миколка, как он там? Дело тем временем шло уже к обеду. Базар опустел, и коров осталось еще меньше, чем было. Миколка сосчитал — 4. Он подошел поближе к одной беленькой и стал прислушиваться, сколько за нее просят и сколько дают. Какой-то мужчина щупал и мял коровье вымя, хлопал по бокам, по шее. «И сколько ж молока дает ваша беленькая?» — спросил он у хозяина. «Если корм добрый, до 2 ведер. А сколько за нее хотите?» «Да за 400 отдам». 400 тысяч! Миколка почувствовал, что его 200 за пазухой пошевелились. Осталось 3 коровы, и Миколка побрел к ним. Но 2 оказалось уже проданы, а 3-я стояла за вазами с таким видом, что к ней никто и не подходил. То, что была она черная, это полбеды. Миколке даже понравилось, что она черненькая и рожки венчиком, но то, что она шаталась под ветром, и ребра ее просвечивали, и вымя было размером с яблоко, это уже никуда, ни корова, ни коза. Продавала ее тетенька, на которой не было даже фуфайки, серый пиджак, рукава по локти, на одной ноге чуня, на другой калоша, привязанная проволокой. Нос ее посинел от мартовского ветра, латанный-перелатанный платок торчал над головой, как скворечня. Под мышкой тетенька держала охапку прошлогодней травы, веревку и хворостину. Так они и дрожали вдвоем с коровой на опустевшем базаре, на серой земле под серым небом. Миколка обошел их раз и второй, оглянувшись, нет ли кого поблизости, быстро прошептал: «Тетя, а сколько вы за нее просите, так чтобы отдать?» У тетеньки текли из глаз слезы, то ли от ветра, то ли бог знает от чего. Не глядя на Миколку, тихим простуженным голосом она сказала: «Отдам за 150». «А она хоть доится?» 3 стакана в день». «Тетя, — сказал Миколка, — мне еще далеко идти. Берите скорее свои деньги, а то поздно уже». Миколка присел, вынул из-за пазухи деньги и на коленке красными 30-ками отсчитал все 150 тысяч. Каждые 50 тысяч мать перевязала веревочкой, так что 3 раза по 50 и корова твоя. Да еще 50 в запасе. Нате, тетенька. «А ты-то откуда будешь? Как же тебя одного послали?» «Да я из Кумаров, слыхали? Мамка больная, на печке лежит. Да 2 малышей. А батю с войны ждем. Берите, берите». Пока тетенька, шевеля сухими губами, скрюченными пальцами пересчитывала деньги, Миколка еще раз осмотрел коровенку. Теперь она была своя, домашняя, и теперь она понравилась ему на всю жизнь. И так понравилась, что откуда ни возьмись, вдруг и духи снова запахли под носом. Миколка глянул в коровьи глаза и спросил: «А как тебя зовут?» Коровенка мигнула, в глазах ее темно-голубых что-то мелькнуло, а что — не разобрать. «Ну, сынок, бери ее и веди, да присматривай там за ней дома. Она у меня смирная, не билась, не бодалась, ела, что давали». И тетенька отдала Миколке веревку и клочок прошлогодней травы. «Пойду, — сказал Миколка, — а то скоро стемнеет». Он взял веревку, и коровенка послушно пошлепала за ним по серой базарной земле домой, в Миколкино село. Они отошли далеко и уже издали оглянулись. Тетенька стояла на том же месте и глядела им вслед, вытирая слезы. «Тетя! — крикнул Миколка. — А как же ее зовут?» «Первенкой, сынок, первенкой!» По улицам городка прошли они спокойно. Напрасно Миколка набрал полные карманы камней. Собак в городе почти не осталось, одних перестреляли, другие разбежались, попрятались с перепугу по лесам и оврагам. Миколка с первенкой вышли на дорогу, и тут началась ужасная грязь. Убегая, немецкие танки и машины изгрызли, измяли землю. Чуть не на каждом шагу Миколкины чуни засасывала грязью, и пока он выдергивал одну, увязала другая, хоть плачь. Вечерело, темнело, прямо на глазах. Брошенные по краям дороги в грязи и болоте немецкие танки и машины казались сейчас особенно страшными. Казалось, в них кто-то есть, кто-то сидит и смотрит. Первенка прижималась к Миколке и мелко дрожала, когда они проходили мимо убитых коров и лошадей. Так они шли вдвоем, пробираясь между танков и пушек, мимо перевернутых машин, обгоревших телег. Тихо и пусто было на дороге и в степи. Кое-где возле машин валялись разбитые медью окованные сундуки со всяким добром, цветастыми рушниками, хромовыми сапогами, и Миколка знал, что ничего трогать нельзя. Заминировано. Пахло какими-то лекарствами, горелой шерстью. Первенка еле плелась, а Миколка нес уже чуни в руке, шлепал валенками прямо по грязи. Впереди показался холм с каменным древним крестом. Этот холм с каменным крестом обозначал половину дороги. На него вышли звезды, грязь под ногами немного подмерзла. Взошел красный месяц. И в свете его танки сразу стали огромными. Казалось, вот-вот загремят, начнут палить. Миколка побежал бы домой, если б не пудовые, разбухшие валенки. Но вот и половина дороги, полпути. При свете луны видны в каменном кресте дырки от пуль. Но что это? Под крестом у сгоревшей машины стоит кровать. Темная широкая кровать с золотыми спинками стоит под крестом у дороги. Спину Миколкину продрало морозом. Шел утром на базар, кровати не было. Кто же поставил ее сюда? Миколка стал внимательно присматриваться к «Тигру», немецкому танку, черневшему за крестом в кювете, к самой кровати. Нигде никого. Светит червоный месяц над холмом, и тишина такая тихая, что даже холодная. Миколка подошел к кровати. Кровать пустая, ни подушки на ней, ни одеяла, только доски, иссеченные пулями, да золотые спинки блестят при луне, как чертовы очи. «Присяду, отдохну», — подумал Миколка, — «а то сил больше нет». Да и первенке надо дать что-нибудь. Миколка подышал на руки, согрел их немного, привязал первенку к кровати, а сам пошел к тигру. Там рос высокий густой репейник. Надо же тигру влететь в такой хороший репейник. Миколка нагнулся, зашуршал прошлогодней травой. Хоть и прошлогодняя, а рвать тяжело, крепко в земле сидит. А тигра почему-то кошками воняет, вот бы сейчас та луковица пригодилась. Набрав охапку репейника, Миколка бросил его перед первенкой на кровать. «Ешь, а после дальше пойдем, а я пока рядом с тобой посижу». Первенка зашелестела травой, а Миколка уселся и сразу стал ему кто-то мазать глаза медом. Голова его склонилась на кровать, он поджал ноги. И уснул. Белая ночь стояла под луной, белая, как молоко в подойнике, и тихо жевала первенка под каменным древним крестом, окруженная тиграми и пантерами. Доживавши свой ужин, первенка и сама улеглась возле кровати, сомкнула свои очи. Сколько Миколка спал, неизвестно. А проснулся он от того, что кто-то начал его качать из стороны в сторону. С просонок впрыгнул Миколка с ногами на кровать и увидел, что первенка рвется куда-то, что веревка трещит, а огромная черная псина прыгает перед ней, пытается ухватить корову за ногу. Миколка схватил камень, запустил в собаку. но та подпрыгнула и села на дороге, весело глядя на Миколку. Миколка поддел комок земли побольше, бросил, но псина перебегала с места на место, весело махала хвостом, с наслаждением повизгивала. А вокруг день-то уж был, белый-беленький, солнце на небе высоко, морозец. Домой, первенка, скорее домой, как там мама? Миколка натянул на валенки чуни, отвязал первенку, запустил в собаку ржавым осколком от снаряда и побежал к селу. Перебежали овражек. Первенка запыхалась, задохнулся и Миколка. Надо передохнуть. А псина за ними, тоже присела в стороне. Сидит, незапыханная, играет хвостом в репейниках и зубы скалит. «Чтоб ты сдохла!» Миколка поискал камушек, да не нашел. Далеко и чисто серела голая земля, чуть-чуть кое-где проклевывалась на ней молодая травка. Миколка наклонился, выщипнул бледно-зеленый листочек, попробовал на зуб, кислый. «Да это щавель!» Миколка нарвал листиков, сунул в рот, кисло и терпко стало во рту. «Неужели так рано щавель?» Нужно запомнить место и сегодня же прийти с корзиной. Соль есть, вода в колодце есть, щавеля принесу, вот тебе и суп. Первый весенний суп. Миколка напихал щавеля в карманы и за пазуху, где тепло лежали 50 неистраченных тысяч, и сказал первенке: «Теперь уж мы с тобой, первенка, на ногах. Вода в колодце есть. Соль есть, и щавель имеем». И Миколка поднес первенке горсть щавеля, а другую горсть себе в рот засунул. Пошли. Собачура, улегшаяся неподалеку, радостно поблескивая глазами, поднялась и пошла за ними. «Ну ты, приблудная!» — крикнул Миколка. «Ты что привязалась? Делать тебе нечего. Такая верзила вымахала одним своим видом, кого хошь напугаешь». Собака сразу поняла, что Миколка разговаривает с ней, весело завертелась на одном месте, подпрыгнула и побежала вокруг Миколки, вокруг первенки, кругами, кругами. Откуда-то из-под бугра выгнала сразу трех зайцев, но за ними не погналась, в другой раз успеет. Выбежав на холмик, собачура остановилась. Она застыла, вглядываясь в дорогу, вдруг разинула пасть и залаяла. Увидела что-то. Голос у нее был, как у танка. Первенка присела от неожиданности, а собака все громыхала, оглядываясь на Миколку. От села по дороге шел какой-то человек. Он был еще далеко, но потому, как он шел, прихрамывая, Миколка сразу узнал его. Это был сосед, дед Ратушняк. «А ну перестань, — сказал Миколка собаке, — это дед Ратушняк. Будешь лаять, может и отлупить». Собачура обиженно прищурилась, но лаять перестала. «Деду! — крикнул Миколка. — Это я! Мы с первенкой домой идем! Где же это ты бродишь всю ночь?» «Сами видите, какая дорога! — ответил Миколка. — Да и первенке идти трудно! Гляньте, какая теперь у нас первенка!» Дед Ратушняк почесал первенку за ухом, посмотрел, потрогал вымя и спросил: «Сколько же ты за нее отдал?» 150, а были по 400. «Ну что ж, — сказал дед, — может, она этих денег и стоит. Пойдем-ка домой, а то мать места себе не находит». «Отца-то еще нет?» «Нету пока. Но Петро вчера на станции был. Идут, — говорит, — эшелоны. Солдаты домой едут».
«Диду, а вдруг отец не придет?»
«Как это не придет?
Ну, убьют его немцы, и все».
«Не убьют. Ого! А это откуда такая псина?» «По дороге прицепился. Первенку хотел съесть, да я его камнем. Гляньте, диду, какого я щавеля нарвал». Дед взял листочек, пожевал. «Где?» «А здесь, во овраге». «В каком?» «В этом овраге. Вон там, под тем боком. Заведем корову до дому и вернемся. Что-то рано щавель пошел, но, может, оно и к лучшему».
«А понюхайте-ка у меня за шеей», — сказал Миколка и быстро развязал платок. Дед нагнулся, сунул свои рыжие усы Миколке за воротник и долго внюхивался. «Чем-то пахнет», — сказал он. «Да вы внюхайтесь получше». Дед снова наклонил свою желтую и сухую маковую головку, долго бормотал, закашлялся. «Чем-то пахнет», — сказал он, — «только черт его знает чем, но чем-то приятным». «Это духи, диду, в парикмахерской на базаре за двадцатку». «Может, и духи, но за двадцатку я бы не дал». Миколка завязал платком шею. «А я дал». Подошли к Миколкиной полусгоревшей хате. Она стояла в обгоревшем саду рядом с обгорелым сараем. Остались от нее только исцарапанные кошками белые углы, да два окна из десяти. Была хата большой, строил ее еще отцов дед, казак. Посреди дороги чернел колодец с обгорелым журавлем. «Надо бы сухое деревце найти, — сказал дед Ратушняк, — журавля сменить. Но где его к черту найдешь, если в хате топить нечем?» Дед Ратушняк, как и все в деревне, сжигал потихоньку в печке солому собственной крыши. «Вы ведите первенку в сарай», — сказал Микола деду, — «а я к маме». Он открыл потихоньку дверь, вошел в хату. Мать лежала на печке, укрытая старым отцовским пиджаком. «Маму!» — крикнул Миколка. — «Я корову купил». Дед Ратушняк в сарай ее повел, первенкой зовут. Мать вздрогнула, повернула к Миколке свое больное лицо. А от стенки, из-за матери, сразу вынырнули две головы и в один голос залопотали. «Наш Миколка корову купил! Наш Миколка корову купил!» «Я ее еще вчера купил, но сами знаете, какая дорога!» «Так ты что, в степи ночевал?» «Замерз немного. Но под утро солнце взошло. Смотрю, дед Ратушняк идет. Смотри, мама, 50 000 осталось. А еще я щавеля нарвал. Во враге. Ты хоть ел что-нибудь?» «Щавель. И первенка ела. Теперь мы его будем корзинами носить с дедом. А придет отец с отцом. Со щавелем мы не пропадем». «А какая она из себя?» — тихо спросила мать. «Черненькая и рога венчиком. На весь базар такая одна была. 3 стакана в день дает и не бодается». Миколка встал коленями на лежанку, развязал платок. «Мама, понюхайте у меня за шеей, чем пахнет?» Мать прижала Миколку к себе, и он почувствовал ее горячее дыхание. «Где ж ты, сыночек, такими хорошими духами надушился?» «Парикмахерской на базаре за 20-ку». «Миколка, Миколка, дай нам понюхать!» — заныли брат с сестрой, потянулись к Миколкиной шее и, наверное, вынюхали бы все Миколкино счастье, если б в хату не зашел дед Ратушняк. «С покупкой вас, Мария!» — сказал он. «С молоком в вашей хате!» «Пошли доить!» — крикнул Миколка и спрыгнул с лежанки. «Подоить-то подоим, а чем кормить будем? Трава скоро будет, дедушка!» «До той травы можно еще и ноги протянуть», — сказал дед. «Ну ладно, на моей хате осталось немного соломы. Пускай пока ее жует, когда-нибудь отдадите». «А будет она солому-то есть?» — спросила мать. «Будет, еще и спасибо скажет. Топором порублю, теплой водой побрызгаю». Со двора послышался шум. Миколка выглянул в окно. У ворот стояли женщины с ведрами, указывали коромыслами на Миколкин колодец. «Что там такое?» — спросил дед, подходя к окну. «Сейчас узнаю», — сказал Миколка и выбежал во двор. У колодца лежала та самая степная собачура и скалила зубы, когда кто-нибудь из женщин приближался к колодцу. Миколка сразу обрадовался, чуть снова увидел ее, но решил показать, кто тут хозяин. «Эй ты, приблуда!» — закричал он. «Прочь от колодца, чтобы духу твоего тут не было!» Собака нехотя поднялась и грустно посмотрела на Миколку. Они были почти одинакового роста, Миколка и собака, и так смотрели друг другу в глаза. Собака высунула вдруг красный горячий язык и лизнула Миколку в щеку. Миколка растерялся, оглянулся на женщин, на деда Ратушняка, вытер ладонью собачий лизок. «Будешь лизаться, вообще прогоню, а пока ложись у сарая, стереги первинку, дай людям воды набрать». «Поняла? Как звать тебя, я не знаю, а придумывать имя поздно, ты уже большая, буду тебя звать просто собакой. Пошли». Опустив голову, собака пошла за Миколкой к сараю, легла у дверей. Проходили дни. За какую-то неделю первенка съела всю улицу. Миколка водил ее от хаты к хате, выдирал из-под стропил последние клочки соломы. Теперь каждое утро выбегал он в сад смотреть, как там растет трава. Огород копать было рано, и Миколка взял грабли. В серых и голубых яблоневых телах уже говорила весна. Негромко, но говорила. А яблони как будто прислушивались сами к себе. И особенно та, возле хаты, воловья мордочка, которая созревает, когда косит рожь. Ветку ее расколол снаряд, и Миколка замесил глины, замазал рану на яблони, прижал ветку к стволу, обвязал старым мешком и пошел посмотреть, как там груши. Возле груш почему-то было холоднее. Возле них всегда как-то не так, как рядом с другими деревьями. Яблони те спокойны, рассудительны. Они никуда не торопятся. Растут себе, цветут, плодоносят. Бухают по ночам яблоками об землю. А у груш лица твердые, и цветут они твердо. Зацвели, уродили, опали и хватит. Миколка остановился возле старой сивой груши. Ее посадил еще отцов дед, казак. Она давно жила на земле и плоды давала через год, а то и через два, как захочет. Сивая груша была так высока, что даже самолеты облетали ее стороной, чтобы не зацепиться, да не упасть. На ее ветвях была тьма тьмущая птичьих гнезд куда больше, чем груш. Летом, когда птицы начинали петь, к ней подходить было страшно. Казалось, сивая сама поет. Миколка подошел к груше ладанки. Ее плоды всегда пахли медом. А это дуля. У нее самые большие и самые вкусные груши. Съешь одну, и весь день сыт. И пить не хочешь до самого вечера. Миколка подгреб под грушами листья, сковырнул ногтем веточку, сок. Груши, оказывается, сдерживали себя, чтобы не расцвести. Расцветешь, а вдруг да мороз. Попробуй тогда, зацвети во второй раз. А персик стоит худой и несчастный, как ободранный цыганенок. Из него еще не вышел зимний холод. Прошлой осенью Миколка обложил персик соломой, чтобы не замерз. Но кто-то солому эту утащил. Фашисты, конечно, бросили под колеса своим машинам, вылезая из грязи. И персик зиму зимовал на голое тело, а над садом цвели в синем небе белые облака. Миколка оперся на грабли и стал глядеть на них, на их белые чистые лица. Вон там будто мать с братом и сестрой на руках, а вон и сам Миколка ведет первенку по степи. Вот дед Ратушняк. И мать, и первенка, и дед Ратушняк, и сам Миколка уплывали по синему небу в далекие края. У Миколки закружилась голова, облачка почернели, сильно вдруг захотелось есть, ну хоть бы щавелька. Как назло запахло откуда-то базарной колбасой. В саду вдруг появилась собачура, пятится задом к дому, тащит что-то в зубах. «Ты что это тащишь?» — крикнул Миколка. Собака сразу же бросила, что тащила, бухнула об землю хвостом и уселась. Миколка подошел поближе и увидел толстый рулон черного сукна. Рулон был весь в репьях и казался каким-то зверем без головы. «Где ж ты его взяла? Во враге? Из машины стянула? Да там же мина! А если бы взорвалась? Ох, отлуплю же я тебя!» В последнее время собака часто убегала из дому. Где она бродила, Миколка не знал. Утром она возвращалась домой и пахла от нее лисами и еще чем-то. Она ложилась у сарая и спала, насторожив уши. А снился ей, наверное, Миколка. Танки идут по дороге, она спит. Летят самолеты, спит. Плюхает в колодец ведро, спит. А выходит на порог Миколка, сразу просыпается, встает, глядит, что делать надо. Она часто притаскивала домой разные вещи. Часы как-то притащила, стенные, с белыми стрелками, с гирей. Китель притащила зеленый, немецкий, с пуговицами и орденом. Дырявый валенок вчера принесла. Как раз Миколке на правую ногу, будто знала, что на левую есть. Собачура подняла вдруг голову, заскулила тихо и побежала через сад к хате, от хаты на выгон. Лаяла собака, объявляя всем, что идет хозяин с войны, да еще и белого коня ведет за собою, чтоб землю пахать. Выбежала навстречу мать, огородом ковылял дед Ратушняк. Издали бежали женщины, кричали и плакали, плакали и бежали женщины, которым еще не пришли мужья. А когда отец взял на руки Миколкиных брата и сестричку, когда прижал к себе Миколку, когда мать прижалась к отцовской спине, собака легла на землю и стала глядеть на свои грязные, облепленные репьями лапы, а через открытую дверь сарая глядела на отца первенка. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.